все в энергии и желании работать. К Магометам, как мы, горы никогда не подходят. Это мы знаем. Потому всюду ходим и ходим. Навязали тьму лично-служебных отношений, пустили во всех штабах и управлениях корни и добиваемся скорее, чем другие, своих целей. И если моя прежняя часть и двинется с места, а некоторые признаки есть, но это не так еще скоро, и этих признаков 17 апреля не было на горизонте, то этим она будет обязана опять-таки нашей энергии. Но, конечно, все это не так интересно для тебя, то есть вопрос, буду ли я сносным пулеметчиком или нет. Я только хотел выразить ту мысль, что вовсе не иду с тем чувством, что все равно нужен офицер, а чего бы мне и не пойти. Я уж все силы положу, чтобы не быть хуже других специалистов дела. Важнее объяснить тебе мою психологию. Как я уже говорил, я не остался бы здесь дольше конца мая, ушел бы в полк. Но когда речь зашла о пулеметах, то я тогда понял все преимущества этой команды. Можно попасть в полк и засесть в дыру, а там еще отдельный мир с Турцией, стой да охраняй границу. Здесь же у меня все гарантии. Не здесь, так там, и телеграммы о мире с турком меня уже больше не волнуют. Но и это все еще не объяснение. Что же влечет меня туда, и непременно туда, где есть опасность? Я уже писал тебе в прошлый раз о необходимости для меня неодолимой потребности свое личное будущее искупить настоящим. Ты, наверное, меня не поняла, когда говорила во имя чего, будущего, да пропади оно пропадом, слишком дорого оно стоит человечеству. Я имел в виду не будущее России, не будущее человечества. Я говорил о своем «я», о себе. Я знал, что для меня психологически невозможно вернуться в мирную обстановку из мирной же. И я бы, мне во всяком случае теперь это представляется ясным, предпочел бы не возвращаться. Ты говоришь, ты не имеешь права быть лучше других, но я же имею право быть самим собой. Это было в прошлый четверг. С нашим батюшкой я ездил служить молебен в одну из наших частей за 20 верст по железной дороге. После обеда мы закусывали и говорили, конечно. Разговор шел на тему, что нужно беречь культурные силы, что молодежь должна учиться, что то, что я делаю, безумие. Я не стал отвечать, а как-то высказывает свои мысли затаенные. Я сказал, что я сам не могу объяснить, для чего все я это делаю. Во всяком случае, не для каких-либо целей. Мне так глубоко безразлично сейчас, что наступит после войны. Если бы я был твердо убежден и твердо знал, что не будет худшей, чем когда-либо реакции, это не могло бы повлиять на мое решение. Когда защищаешь своих детей, разве думаешь о том, и разве можно думать об этом, какие они вырастут? Может быть, во мне говорит моя кровь, моя связь с родной землей. Я не могу поступить иначе. Я ни к кому не обращался. И вдруг заметил, что общий разговор прекратился, что все молча слушают меня, и никто не возражает. А на вокзале ко мне подошел один из наших офицеров, штатский, как я, окончивший Академию художеств, и, пожимая руку, сказал: «И все-таки вы правы. Сам я по происхождению полушвед-полунемец чувствую. Вы правы. Разве я мог бы себя так чувствовать, как сейчас, если бы у меня был разлад совести? А я переживаю чудесные дни. Я всех люблю, у меня нет ни к кому ненависти, нет и даже к немцам. Ты говоришь, лезть под огонь, жертвовать людьми из одного геройства не подвиг, жертвовать людьми я не собираюсь. Но я не могу сказать, иди в пулеметчики, а я сам останусь. Это я считал бы для себя нравственно недопустимым и психологически невозможным. Только тогда я мог говорить, кто хочет идти, когда я пошел первый. И я им это говорил. Мне нужны только те, кто идет от хорошей жизни, а не с отчаяния. Мне не надо тех, кому все равно, жить или не жить. Нет, кому жизнь дорога, мила, как мила она мне. Говорят, может быть, где оно, народное воодушевление? А что же, это мало? Говорят, когда из одной только роты я набрал 10 человек, когда из 27 желающих мне нужно было только 5 человек. А письма 5 солдат издалека к моему денщику с просьбой похлопотать перед адъютантом, его благородием, чтобы он записал их в пулеметчики. Это зная, на что они идут. Правильно или нет, что я даже сгущал краски. Официально я перехожу 1 мая, хотя уже с завтрашнего дня начну учиться новому делу. Вообще, в ближайшее время буду и там, и здесь. Надо же познакомить с делом моего заместителя. Раньше конца мая мы не можем тронуться. Это уж наверняка. Но и затем, кто знает, вдруг мы должны будем еще остаться и готовить других. Вот это ты останавливала меня раньше. Зачем я стану тревожить тебя? Мой адрес прежний. Я могу писать. Но, получив твое письмо, я понял, что ты не простила мне, чтобы я мог повидаться с тобой и не сделать этого. Все равно уже Рубикон мой пройден, возврата нет, должна считаться совсем, как уже вопросом покончен. Обращаясь к прошлому, я могу сказать, что все у меня шло по одной, поднимающейся линии. Я с самого начала говорил, что хочу воевать, что я не могу быть культурным работником. Если я высидел в Питере и здесь 2 месяца, и не жалею, конечно, ни о том, ни о другом, то потому что никогда меня не покидала тайная, невысказываемая уверенность, что рано или поздно я все-таки буду на войне. Но зачем я стал бы лишать себя видеть тебя здесь? Препятствия не столь велики, чтобы не преодолеть их, и денег много не надо тратить. Комната есть, обед будем в штабе, нам ведь теперь готовит Ерошкин. Я послал телеграмму, чтобы ты готовилась к отъезду, а получишь письмо, телеграфируй, едешь ли и когда. Еще одно побуждает меня просить тебя приехать. Уйдя отсюда, я-то смогу еще писать, но получать письма будет очень трудно. Но мрачные мысли все-таки оставь. У меня такое сильное предчувствие, что я вернусь и к тебе, и к детям. Мне всегда везло, и звезда моя счастливая, и рука моя легкая. В это не только я, и другие верят. По местному 2 часа ночи, в 7 я встаю. Приезжай, твой Миша. 24 апреля 1916 года. Письмо номер 24. Страстная суббота. Милая моя Марочка, ты, наверное, читала Джека Лондона. А и право стоит. Замечательная, например, книга «Белый клык». Ну, так психология собаки изображена, что, как мы здесь говорим, не был ли Лондон сам собакой. Но видишь ли, почему я заговорил о Лондоне? Удивительно, этот писатель умеет связывать наше настоящее с самым отдаленным прошлым. И вот настоящая война и заставляет меня размышлять о вопросе, насколько же в нас сидит первобытный человек. Но прежде всего маленький случай из жизни. В ночь на 28-е мы стояли в одной деревушке, кругом, конечно, сторожевое охранение. Около 12 часов ночи на один из постов нарвались пробиравшиеся в деревушку 3 курдов. Были схвачены. При попытке бежать одному хватили прикладом по брови. Я еще ночью узнал, что их поймали. Был сделан выстрел. Спросил, что такое, узнал. Тогда же подумал, что их ожидает, с чувством удовлетворения заснул в своей соломе. Наутро увидел этих курдов, молодые и здоровые. Солдаты по бычью окружили, с любопытством разглядывая курдов. Глядел и я с некоторым чувством злорадства, что, мол, попались голубчики. Я знал, что им недолго жить, что по дороге в штаб они, несомненно, будут делать попытки бежать, хотя и всех связали вместе, но что 2 казаков, которые их поведут, зарубят их, так, конечно, и случилось. Но не в этом дело, а в моем отношении ко всему происходящему. Я ведь не только не протестовал, напротив, я с одобрением относился ко всему происходившему. Вместе с тем я прекрасно осознавал, что ведь это тоже люди, что у них есть семьи, но это меня совершенно не трогало. Тут ведь никого из близких не было. Я равнодушно смотрел вслед, как эти курды перешли вброд реку и вскоре скрылись за холмами. Сзади их 2 казака. Что же это за равнодушие к чужой жизни? Ведь это не от того, что, мол, собственно рискуешь. Да что ж жалеть чужую? Ведь своих-то убитых мне жаль, а к этим полнейшее безразличие. Общего у нас с ними никогда ничего не было. Может быть, 10 тысяч лет тому назад мои предки дрались с предками курдов, то удовольствие и радость, которые они испытывали в виде побежденного врага, переживаю до некоторой степени и я, их потомок. Но злобы к курдам у меня нет. Я до сих пор не согласен с Владимиром, к чему на войне злоба. Она может ослепить, помешать, а при хладнокровии можно больше истребить своих противников. Вот, между прочим, поэтому надоедает мне сидеть на одном месте, что ты никого не истребляешь, а цель войны — истреблять как можно больше и как можно скорее. Одно для меня в настоящие минуты кажется несомненным. Во мне очень силен первобытный человек. Бой доставляет мне удовольствие. Я теперь знаю, что я не трус. Но не в силу каких-либо головных соображений. Мне просто интересно драться. Это так захватывает, что тут нет места чувству страха. Тяжело быть под обстрелом, когда сам обречен на бездействие, Но тогда на помощь являются головные соображения. А когда ты стреляешь, идешь в атаку, только удивительно весело и такое подъемное состояние духа в мирной обстановке редко когда придется переживать. Недаром я с детства любил военные картины, описание битв и тому подобное. А культурный налет? Да, он остался. Благодаря его наличности я не менее ценю искусство, чем до войны, поэзию, литературу, науку. Более того, жалуюсь к женщинам и детям прежней. Но как переходишь к взрослым врагам, просыпается первобытный человек со стремлением к уничтожению, разрушению и тому подобному.